В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о том, каким хотят видеть молодые люди политического национального лидера. Что, на их взгляд, важнее – следование гуманистическим ценностям или приоритет национальных интересов? В московской студии политолог-психолог Екатерина Егорова-Гантман и Александр Гиринский, заведующий кафедрой теории познания лицея Высшей школы экономики, студенты которого, собственно, приняли участие в нашей фокус-группе. Но сначала мы попробуем определиться с идеальным образом лидера и его личными качествами, а во второй части поговорим о социологических исследованиях и политических предпочтениях молодых людей. Начнем с фокус-группы. Это студенты-политологи Высшей школы экономики, и они попробовали сформулировать вот образ лидера, каким он должен быть.
В первую очередь, национальный лидер должен любить народ, которому он управляет, больше, чем власть. Национальный лидер – это, в первую очередь, такой, может быть, даже суперкрутой топ-менеджер, который знает, что нужно государству и обществу, знает, как его развивать, какие инструменты для этого использовать, и при этом не делать все в одиночку, а как-то советоваться и с учеными, то есть не забывать там о политологах, экономистах, социологах, как-то советоваться со структурами гражданского общества.
Мне кажется, что нужен лидер, который будет не только следовать закону, как букве закона, но и духу закона. То есть который не будет воровать, который не будет узурпировать власть, который не будет покровительствовать каким-то малым группам интересов.
На мой взгляд, важно сказать не то, какими качествами он должен обладать, а то, насколько он вписывается в проводимый политический режим. Если мы говорим о демократии, то справедливо заметить, что этот человек должен опираться на мнение тех людей, с которыми он работает, будь то либо правительство, либо какая-то партия правящая. Лидер должен быть свободолюбивый, он должен быть очень открытый для народа. Прежде чем он принимает решение, он должен обговаривать его со всеми, прежде всего с народом.
Ну, это практически такой профессиональный взгляд. Ребята, политологи, кажется, третий или четвертый курс Высшей школы экономики. Екатерина, как вы считаете, это вот такое уже усвоенное, да, понимание, каким должен быть лидер? Или тут все-таки есть какие-то личные предпочтения, они думают, в общем-то, и о себе, как о избирателе?
Мне кажется, что они говорят именно об идеальном политическом лидере, которого в природе не существует в тот момент, когда принимается электоральное решение. Потому что, когда люди идут к урне, они думают о лидере, который соответствует их, в хорошем смысле слова, шкурным потребностям, который сможет удовлетворить их запросы, будь то моральные запросы или какие-то хозяйственные, потому что для некоторых людей политический лидер должен чинить канализацию, для третьих – защищать родину. Поэтому здесь это некие такие умозрительные картинки скорее.
Саша, хочу спросить, у вас в классе мы тоже спрашивали ребят, собственно говоря, вот каких-то таких для них интересных вещах, но вот ваше впечатление, ваше собственное, да, вот как вы думаете, как человек тоже достаточно молодой, и как вы понимаете настроение самих ребят?
Ну, настроение ребят очень сложное, и, наверное, вот мы еще видим ролик, да, с лицеистами, я думаю, они там примерно транслируют то же самое, что делают политологи, они некий такой общий конвенциональный набор качеств, он должен быть лидером, должен быть слушать, должен понимать, должен включаться и так далее, и так далее. Мне кажется, никакого четкого запроса у них нет, потому что, во-первых, нужно понимать, что наше поколение ребят еще не получили, по большому счету, реального опыта политического участия, они, во-первых, еще не участвовали сами в выборах, ребята, и даже если бы они были старше, наши выборы, в общем, слабо похоже на те электоральные процессы, которые происходят в Европе. И в этом смысле наши выборы не так привязаны вот к теме лидерства и всего остального. Во-вторых, несомненно, они дети поколения советского, да, их родители, в общем, так или иначе взрослели в Советском Союзе. Это поколение, на мой взгляд, которое устало от политики в целом, и в том числе от каких-то прокламаций, ожиданий от политических лидеров, политических партий, кланов и так далее. И, в общем, они во многом, и, наверное, это поколение, и их дети, соответственно, транслируют повестку усталости вообще от политики и от завышенных ожиданий. То есть они достаточно прагматичны и не ждут многого. И вот, мне кажется, по их ответам это можно понять.
Ну вот мы можем как раз посмотреть, послушать. Это лицей, это 11 класс, и это экономисты. Это были политологи, студенты, да, а это еще лицеисты.
есть определенный консенсус по поводу того, как должен выглядеть лидер в целом. То есть не просто лидер страны, а там лидер группы, класса, возможно. И это в первую очередь человек, который внушает не доверие, но уверенность. Это человек, который может... в первую очередь, заставить нас поверить в себя, который может заставить нас что-то делать. Внушать страх, вот это точно вряд ли.
Мне кажется, он должен быть проще, наверное. Как бы, с одной стороны, чтобы люди чувствовали его, что он вот, ну, как бы, что он есть, но не так, чтобы было ну, существенно чувствовалось эту вот иерархию, что он над нами и так далее и тому подобное.
Ну вот, ребята на самом деле очень мало говорят о личных качествах. Это важно или просто это потому, что выпадает из поля зрения и кажется, что самое важное – это какая-то функция, а не сам человек? Вот. Или эта тенденция такая общая, это нормально, когда говорят о политике?
Здесь ребята сказали о качествах. Они другими словами обозначили, что он должен быть достаточно властный. Они, как сказали, он должен нас заставить. Поверить во что-то, заставить сделать что-то. То есть у них есть потребность в лидере с сильной личностью, лидере, который способен повлиять на жизнь людей, на жизнь этих ребят, способен их вовлечь во что-то. То есть они обозначили как раз процесс лидерства. Лидер и ведомые, в хорошем смысле слова, которые должны пойти за ним. То есть они касаются личностных качеств, но завуалированно. Они этих слов не произносят. Но это важно, что как раз дети осознают, ощущают лидера более личностно, нежели чем политологи, которые уже учатся, они говорят уже о чисто политических вещах.
Ну, мне кажется, может быть, это еще возрастная дистанция, да, Саша?
Это возрастная, но я бы сказал, что это потребность в легитимном насилии. Вот если выборовскую формулировку брать, то есть потребность в легитимном насилии. То есть в институте, в данном случае репрезентируем в институте политического лидерства, который может принуждать при этом, чтобы это принималось. Ну, то есть в легитимном насилии. Вот. А мне кажется, мое такое рабочее определение политических лидеров, оно может быть не личностное, а такое концептуальное. Мне кажется, что оно вообще в европейской культуре важное значение имеет. Есть как бы две добродетели политические. Есть здравый смысл. То есть лидер не должен обладать там специальным образованием, специальными личностными качествами. Он должен быть рассудителен, должен быть способен к компромиссам, должен быть разумен вот в самом бытовом повседневном смысле слова. И этого достаточно. А есть понимание, что лидер должен быть экспертом и уникальной личностью. Да? И вот 20 век, он скорее шел по линии второй. Что лидер, он должен заводить, он должен вести, он должен указывать, он должен быть личностью со всеми составляющими этого. И 20 век мы знаем, в общем, чем закончился. И поэтому вторая половина 20 века – это эпоха усталости от лидерства второго типа. Это возвращение к политикам, которые больше руководствуются здравым смыслом, практицизмом, прагматизмом, а не волевыми решениями. А сейчас, мне кажется, эта ситуация начинает меняться.
Я совершенно с вами согласна. Она меняется, и меняется стремительно. Потому что если бы она не поменялась, то мы не увидели бы Трампа, безусловно, мы не увидели бы успех Ле Пен, мы не увидели бы других политических лидеров правого толка, которые жесткие, которые властные, которые готовы к политическому насилию внутри и вовне. И с этой точки зрения сейчас идет как раз возврат к той самой модели, которая привела к усталости от этого.
Да? Вот. Ну, это цикл некоторый.
Конечно, конечно. И я бы сказала, что для тех ребят, которые пойдут на выборы из этого класса, важно, чтобы этот лидер обладал жесткой волей, четкой совершенно программой для себя, которую он предлагает, и не сомневался в том, что может быть и другие программы. Потому что если лидер начнет метаться, если он будет достаточно мягким и сомневаться, эти ребята за ним не пойдут.
Да, и мы спросили опять-таки у политологов, мы спросили у них, вообще лидер это вот отец для народа, да, ну такой патернализм, о котором мы говорили, или он должен быть хорошим менеджером. Ну, понятно, это, конечно, высшая школа экономики, но это ничего не значит, потому что все-таки политологи.
На мой взгляд, лидер национальный – это, в первую очередь, не топ-менеджер, который обладает соответствующими компетенциями, а не вот именно отец. Потому что отец, ну, понимаете, здесь как предполагается какая-то иерархия, что он отец, в любом случае отец он главный. Если он отец, то получается, что народ – это его семья, и он главенствует, и его мнение все равно в итоге будет последним. А так быть не должно, на мой взгляд. Поэтому модель топ-менеджера мне ближе.
Мне кажется, что отец – это больше было характерно именно для национального государства, 19-20 век. Сейчас, мне кажется, уже даже вот выборы Трампа, они показывают, что, наверное, общество, оно как-то реагирует и требует уже что-то нового. И уже нужен уже не отец, а топ-менеджер. Хотя, опять же, можно утверждать, что, вот, например, отец – это, наверное, уже для пропаганды, для госидеологии.
Ну, никак не соглашусь, потому что Трамп, вот он уж такой отец с розгой, которую очень хотела та часть населения, которая его выбрала.
Но, с другой стороны, Трамп же, он еще и такое воплощение американской мечты финансовой. То есть, ну, да, есть такая идея, что вот заработать много денег и получить счастье, да, вот такое большое американское. И это, в этом смысле он вполне мифологичен. Так же, как, ну, не знаю, вот в Берлускони многие итальянцы тоже понимали его амур для похождения, потому что, ну, это вот, то есть, это вписывалось в национальную некую историю, нет?
Трампа выбирали не за то, что он хороший бизнесмен и заработал много денег. И, кстати, это не совсем американская мечта. Он не простой мальчик. Он был из достаточно обеспеченной семьи, жил в прекрасном особняке, и у него все было хорошо. Это не совсем тот сценарий американской мечты. Это не про Золушку. Вот. А выбирали его совершенно за другие вещи. И самое смешное, что Трамп вовсе не такой, каким мы его сейчас видим, потому что он хорошо просчитал, что нужно его электорату. Он пришел с этими лозунгами к власти. И сейчас он должен это выполнять, потому что все остальные его критикуют. Только этот электорат способен его переизбрать еще раз. Поэтому он будет жестким отцом, он будет предельно таким наказующим отцом. И это очень нравится тем, кто его выбирал. Как раз его выбирали за отцовские качества.
Ну, вот ситуация, да, совсем иная в России, наверное. Вот я вас спрошу, иная ли она, да, потому что вот сложно понять, почему здесь, ну, во всяком случае, даже если не до конца верить опросам социологическим, да, человек, который пришел из системы, от которой пострадали, в общем говоря, поколение многие людей в советское время, он оказался, это стокгольмский синдром вообще, что это такое? Вот как вы думаете?
Нет, я думаю, что у того населения, которое осталось проживать в России к 2000 году, устойчивый запрос на лидера отца, на жесткого лидера, никакого не менеджера, человека, который будет вести, который будет предлагать безальтернативные какие-то способы жизни. И Путин идеально вписывается в этот, в эту потребность. А кому это не нравилось, ну, это те маленькие, скажем, там 14% или 15%, или остальные, которые уехали. Им не понравилось, их уже нет, или их к моменту выборов не было. То есть это нет стокгольмского синдрома, ведь это же как бы люди пострадали и присоединились, чтобы защитить свое внутреннее «я» там, да? Здесь нет страдания, здесь есть обожание, потому что это плоть от плоти вот той массы, которая поддерживает. Он в этом смысле идеальный лидер, они проецируют на него, он задает им какие-то системы координат.
Ну, да, но мне кажется, что это бы... история не про молодых все-таки, да, несмотря на всю спортивность, моложавость.
В России все всегда не так, как везде. Если там как бы политических лидеров Европы можно разложить на какие-то тенденции общеевропейские, Трамп – это вызов леволиберальному консенсусу. То есть там какой-то есть определенный цикл. В России этих циклов не сложилось. Мне кажется, что, ну, если говорить о Путине, да, то он не, во-первых, у него нет электората, в том смысле, что нет какой-то группы, которым постоянно апеллируют, на самом деле. Если внимательно посмотреть, и это как бы сейчас безоценочное суждение. То есть это не хорошо и не плохо, это некоторый факт. То есть он умеет как бы играть на разных территориях, он умеет сотрудничать и разговаривать на разных языках с разными сообществами. В этом, и это, наверное, на самом деле объективно хорошее умение для политика. То есть нельзя сказать, что он основал, значит, свое положение лидерское только на какой-то сконструированности или там, на постоянном применении насилия, еще чего-то. Он, в общем, пришел как человек, который должен был консолидировать некоторые элиты. Он это сделал, в общем, жестким путем и так далее. И потом эти элиты стали играть в его пользу. То есть это скорее лидер элит, чем лидер народа, но этот образ конструируется постоянно по-разному. То есть это такая тонкая игра, которая для России вот нулевых годов, такая, ну, Пелевиным предсказанная ситуация, она, в общем, вполне играет и до сих пор играет, мне кажется.
Ну, вот мы спросили у Николая Миронова, это руководитель Центра экономических и политических реформ. Вот на его взгляд, какого лидера ждут в будущем россияне?
Жесткий, хозяйственник, технократ с идеологией государственника, все той же самой, но такого настоящего подлинного государственника. Востребована примерно вот такая фигура. Это человек не молодой, но, естественно, не старик, то есть где-то от 40 до там, 55, условно говоря, возраста. Так, ну, тут зависит просто от самой фактуры человека. Харизматичный, фактурный, но здесь даже не обязательно, чтобы он хорошо, красиво говорил, главное, чтобы он делал. То есть то, что люди говорят про Сталина не хватает, ну, Сталина они на самом деле, конечно, не хотят в том виде, в каком он тогда был. Ну, вот это вот те самые элементы. То есть навел порядок. Сейчас навел порядок жесткой рукой, раскидал всю эту гламурную элиту, которая никому не нужна, и вытащил страну, вытащил экономику. И сосредоточился именно на хозяйстве. Это вот запрос достаточно простой, вот он этим, в принципе, ограничивается. Запрос широкой достаточно массы людей. Почему у нее такой запрос? Не потому, что эта масса людей, это какой-то особый народ, который, значит, вот такой вот какой-то плохой, весь необразованный, там, азиатский. Нет, просто он не видел никогда никакой другой системы. Вернее, он видел другую систему, и каждый раз был хаос. Когда ему говорили, у нас введена демократия, начинался хаос. Начинались грабежи, начиналось воровство, начиналось перехватывание власти друг у друга, разборки. Так было в 17-м году, в течение года, пока большевики не пришли. Так было и в 90-е. Поэтому демократия у людей просто ассоциируется с хаосом. И только поэтому. Если бы они увидели работающую демократию со сменяемой властью, которая была бы мало коррумпирована и эффективна, они бы ее 100% поддержали. Ровно это произошло в Германии, в монархической стране, в Японии и в других странах, в Восточной Европе, которые не знали раньше демократии. Они очень быстро к ней привыкли. Вот это все моноцентрический подход, патерналистский, когда люди говорят, ну вот пусть вот он, вот мы, вот главное, чтобы он был хорошим, сейчас мы найдем кого-нибудь хорошего. Так нашли в свое время Ельцина, потом нашли в свое время Путина. Это, вот, каждый раз это был вот тот самый хороший, который сейчас все сделает. И отдают ему власть, потом ждут какое-то количество лет, пока он согласится передать власть кому-то другому.
Ну, вот прозвучала фамилия Ельцина. Екатерина, вы как раз участвовали практически во всех, да, выборных кампаниях. И был такой момент очень важный, когда социологи посчитали, что для того, чтобы ему победить, надо каким-то образом задействовать молодежь. Как раз молодежь настроена на, вот, на перемены, да? «Голосуй или проиграешь», вот та самая история. И это сработало, это включили. Вот сейчас можно что-то такое сделать, чтобы вот те, кто остался сидеть дома, известно, что молодежный электорат самый такой пассивный, да, включился, как вы думаете? И вот тогда, насколько это было понятно, или все-таки это были приблизительные такие вещи, это сейчас мы говорим, что вот социологи так решили.
Смотрите, очень важная вещь с приведением людей на избирательные участки. Они идут тогда, когда они чувствуют, что для их лидера есть угроза. По разным причинам. Кто-то потому, что ненавидел Зюганова, кто-то не хотел, чтобы ушел Ельцин, кто-то не хотел гражданской войны. Были разные мотивы. Но тогда было серьезное противостояние, и люди понимали, что от их голоса зависит их будущее. Когда нет сильного второго, который теоретически может стать первым, есть успокоенность. Придем мы, не придем мы, этот все равно победит. Ну чего идти? И поэтому молодежь крайне сложно будет вывести на избирательные участки, потому что у них вообще, даже у тех, кто поддерживает Путина, нет никакой мотивации идти, потому что он все равно будет избран.
Саш, а правда ведь у большинства молодых людей нет вот этой завязки, связки, да, политика и его собственное личное там благополучие какое-то устроено?
Абсолютно нет, да. То есть, ну, произошла абсолютная эмансипация в этом смысле частного от политического. В России в нулевые годы это отчуждение только наросло, в общем, по большому счету. И новое поколение, которое выросло, сформировало свои привычки, практики жизни в это время, оно как бы этим и живет. Ну, с чем это связано, это отдельный разговор. Здесь можно говорить про тот, как бы, про то, что часто формулируют, про то, что в нулевые годы был сформулирован негласный контракт власти с обществом, что вы не лезете в политику, при этом у вас есть полная свобода в частной жизни. И мне кажется, эта установка вполне интеллизирована в новом поколении. Несмотря на то, что ситуация по сравнению там середины нулевых, в общем-то, поменялась политическая, и на самом деле политика сейчас влияет на нашу жизнь в гораздо большей степени, чем в середине нулевых годов. Молодым поколениям это еще пока не очень чувствуется, во многом еще потому, что они не стали взрослыми, не стали сами зарабатывать, и мне кажется, как только они топот получат, то есть пройдет еще 5 лет, эта установка должна у них поменяться. И вот это будет интересно.
Важно будет, как вы думаете, вопрос к обоим, важно будет, сколько лет политику, да, какой он представляет класс или образование, то есть вот насколько он будет связан с молодежью каким-то более коротким образом, да, поколенческим. Это имеет значение, нет? Как вам
кажется? Мне кажется, что для молодежи, вот для тех ребят, которых мы видели, которые окажутся уже в таком электоральном возрасте, и у них будет такой опыт, для них это важно, чтобы политик не был из поколения отцов, и чтобы он не был... То есть он должен быть скорее старшим братом, может быть, даже старшим братом с большим таким возрастным отрывом, но все-таки из их когорты он не должен быть старым, потому что люди другой формации, они для них, ну, боблины какие-то, совсем чужие, марсиане, они их не понимают, они говорят на разных языках.
Ну вот, была достаточно такая интересная история. Лена Хедис, художница, после убийства Немцова рисовала каждый день его портрет, да, пока шло расследование, ну, до конца на эту акцию не продолжила, потому что, да, неизвестно, как долго это было. И, в принципе, вот это отношение к лидеру политическому, да, как человеку понятному и близкому, оно вот, наверное, через ее вот эту вот акцию можно проследить, то есть как это происходит, как люди приближаются каким-то образом, да, и становятся, ну, условно говоря, фанатами того или иного. Мы записали небольшой сюжет у него в мастерскую.
Я начала марафон 3 марта, да, и за это время у меня где-то 6, что ли, работ было, да, вот одна из них вот эта. Кстати, мне она не нравилась, сейчас она мне нравится. У него лицо здесь очень тревожное. Потому что это вся чехарда со следствием, с судом и так далее, вот эта клоунада, да, она очень такая фейковая, на мой взгляд. То есть там, в общем, правды в этом мало. И вот иногда, мне кажется, смотрит Немцов, вот как бы сознание, которое лишено уже тела, да, на все это безобразие. Ты как бы обладаешь всей полнотой знания, да, а тела у тебя нет. Ты информацию донести до тебя не можешь. И мне иногда кажется, что вот этот арт-марафон, да, это была возможность через меня сказать о себе миру. Я никогда не была его поклонницей. Я к нему отношусь с симпатией, но с такой симпатией как бы друга. Я так понимаю, что он как лидер был бы идеален для России. Во-первых, он западник, да. Во-вторых, у него, естественно, научное образование. Он физик-теоретик. И, в-третьих, у него опыт государственного управления. Ну, может быть, не совсем как бы удачный, да. Ну, на посту губернатора вполне удачный. Куча людей, симпатизантов Немцова, да. Я думаю, что они в нем видели некого лидера, на которого можно надеяться, которому можно доверять, который воровать не будет. В России это самое такое для чиновника, да, самое труднодостижимое качество – это отсутствие вороватости в характере. То есть человек не будет воровать, да, для чиновника. Это нечто, вот это как ты просто какой-то святой практически. Отвечает за свои слова, за свои обещания, за свои поступки. Совершенно необходимо для политического лидера.
А как ты сказалась на образах?
Ну вот как-то видно, вот, что вот здесь не совсем положительный типаж получился, вот этот химер государства. Куча статей было принято вот, в уголовном кодексе 212, если не ошибаюсь, да, вот пикетирование и прочие собрания на улицах. Ильдар Дадин по этой статье ушел. И вот это как бы душение вот этих гражданского протеста, это не очень симпатичное качество, да?
Мнение Лены Хидис, и прозвучала тоже важная вещь. Все-таки, видите, очень смещаются, да, симпатии, важна, да, какую вызывает эмоцию человек у, собственно говоря, возможного избирателя. Может быть, молодые люди как раз на какие-то личные качества ведутся, что называется, проще, да, и для них важно, как выглядит человек, как он говорит, как он себя подает.
Да на личные качества все ведутся проще. Понимаете, если прочитать, например, политические программы всех партий, они будут совершенно неразличимы. Если убрать обложки, они все говорят про одно и то же. За все хорошее против всего плохого. Там есть мелкие нюансы, которые политологи, конечно, сразу же вытащат, но для народа это неразличимо. И лидеры говорят, все приблизительно одно и то же. Они все призывают к хорошему и проявляют гнев в отношении плохого. А вот если у человека лидерские способности, насколько он решителен, насколько он готов вести за собой, насколько он готов для тех, кому нужен отец, для тех, кому нужен вождь, взять на себя делегируемый электоратом право на решение.
Но это воспитуемое качество, не знаю.
В лидере?
Там, да. Или это должно быть такое природное, естественно. Вы как психолог, вы можете сказать.
Смотрите,
да.
Какие-то вещи можно воспитать. Но, извините за выражение, если политического тестостерона нет, то его нет. Если лидер вялый, если лидер... он уже не лидер. Если человек, кандидат вялый, если он никакой, если он от него не чувствуется личностной силы, то какой он лидер? Это не сделаешь никаким тренингом. Это невозможно. Потому что есть определенные, видимо, психофизиологические свойства личности, которые считывает электорат. Пастух не может быть одной из овец. Так не бывает.
Ну, не знаю, может быть, более прагматичное поколение сейчас молодое. Саша, как вы скажете? Может быть, они как раз не ждут. У них много разных эмоций в разных других областях, которые они могут пережить, испытать.
Ну, им есть, да, сюда политики не ждут много эмоций. Хотя вот упомянутый Немцов, конечно, вызывал. У него, конечно, был политический тестостерон, безусловно, на мой взгляд. И в этом смысле это большая потеря, вот, и человеческая, и политическая, безусловно. Независимо от того, там, кому близки были его взгляды или, наоборот, не близки. И мне кажется, единственный, кто у молодежи как раз мог вызвать какие-то положительные эмоции вот среди либеральной оппозиции, это как раз он, на мой взгляд. По крайней мере, его знали. Ну, Навального еще, конечно, знают, но уже такое бесконечное разочарование в нем, его бесконечных, значит, каких-то заявлений громких, которые, в общем-то, ничем не оканчиваются, и в том, что он бесконечно выступает инструментом легитимации каких-то выборов, что, видимо, будет и в этот раз. Ну, Путин нужен легитимный спарринг-партнер сильный, как бы он для этого, как бы, в этой роли, видимо, и выступает. И молодежь, на самом деле, может быть, не особенно искушенная в политической теории, эти вещи хорошо схватывает и чувствует на интуитивном уровне, и отчуждение от политики нарастает. Но вот, как я ранее сказал, мне кажется, нужно подождать. Я сейчас говорю за поколение, которому я преподаю, да? Нужно подождать лет 5, и, наверное, ситуация поменяется.
Спасибо, Екатерина Егорова-Гантман, спасибо, Александр Гиринский. И как раз о политических и каких-то таких идеологических предпочтениях мы поговорим во второй части программы. Итак, в эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». В этой части мы поговорим про ценностные ориентиры, на которые должен опираться политический лидер, чтобы заслужить признание у молодежи. Вопрос вовсе не праздный, учитывая, что именно молодые люди составляют гигантскую часть пассивного электората. И легко предположить, что если однажды они активизируются, то их голос окажется решающим. Московская студия. Социолог Левада-центра Денис Волков и председатель Московского молодежного яблока Николай Кавказский. Ну вот, смотрите, мы первую часть закончили на том, что все-таки есть молодежный электорат, да, и, возможно, тут очень сильное такое расхождение. Народ имеет какое-то свое видение лидера. Вот как вы считаете, должен быть из такой представитель как бы из народа, да, вот свой парень? Может быть, это та история, которая действительно сработает, ну, вот на просторах России? Вот не брать Садовое кольцо или Москву, да, вот может быть так.
Ну, это сложно сказать, что сработает, да, пока что работает то, что молодые люди голосуют за Путина, прежде всего, да, те, кто приходит первый раз, если вот мы говорим о молодежи, там, до 25.
Ну, вот трудно назвать своим парнем, в отличие.
Нет, и поэтому лидеру не обязательно быть своим парнем, да, он, может быть, даже и не нужно, чтобы он был, да, здесь все-таки образ политика – это такая сложная вещь, и он, я думаю, там важно, чтобы он казался, ну, как бы целостным и в каком-то смысле искренним, да, это не обязательно, что он свой парень. И, конечно, каждый политик основывается на каких-то своих сильных сторонах, да, своих достижениях, поэтому, ну, вот, у Путина здесь все карты, все козыри. Если молодые люди, молодых людей брать, то, я думаю, ну, Медведева они еще как бы знают, да, как лидера страны. А так, конечно, Путин уже сколько...
Ну, да, Николай, ну, вам...
На мой взгляд, люди голосуют за Путина не только потому, что он обладает какой-то исключительной харизмой и делает с точки зрения людей правильные вещи, но и потому, что у нас очень сильная пропаганда, у нас это идет ложь из телевизора, и хвалят только Путина. При этом альтернативная точка зрения не предоставляется. А если кто-то пытается выступать против Путина, то эти СМИ часто закрываются. Даже вот если брать уличные акции, то у нас фактически запрещено критиковать Путина. Если есть фамилия Путин на плакате, то в большинстве регионов, будь это согласованный митинг, будь это одиночный пикет, этого человека просто заберут в полицию.
Ну да, с вами такое как раз случилось. Вы, да, проходили по болотному делу. А, ну вот смотрите, мы спросили у ребят, у политологов, да, вот выгодно ли быть президенту сегодня с их точки зрения, это третий примерно курс, быть человеком из народа.
Если вот на данный момент политические аналитики президента там, или каких-то вот этих вот высших поставленных лиц, ну, национального лидера, они решают, что необходима именно стратегия вот этого вот человека из народа, то, конечно, нужно создавать этот образ. Если же не то время, не то место, то, наверное, не стоит этого делать.
Скорее, это несколько контекстуально, что действительно бывают разные периоды. И, может быть, не всегда во всех вопросах вот такой вот образ простачка из народа, грубо говоря, будет эффективным. Образ человека из народа, мне кажется, он не самый плохой, и его можно весьма успешно и удачно использовать для того, чтобы увеличивать свою популярность, и просто для того, чтобы показывать людям, что перед ним не какой-то человек, который ставит себя выше, чем они, и не человек, который пытается выставить какую-то там дистанцию или пропасть. Но, мне кажется, Ельцин — это вот... Ну, по крайней мере, то, какой образ он пытался создать в свой первый президентский срок, это действительно такой вот президент от народа. То есть человек максимально к нему приближенный, который там может иногда там попеть песенки, потанцевать. Вот. Ну, как это не было бы так смешно, на самом деле, мне кажется, он пытался вот тем самым вот дать какой-то месседж народу, что действительно он их представитель, он представляет их интересы и хочет быть максимально близко к ним. И прислушиваться к их проблемам и что-то в лучшую сторону изменить.
Национальный лидер или вообще любой лидер, он должен соответствовать интересам людей, их запросам, скажем так. И приятнее смотреть на человека, который соответствует тому, что ты хочешь видеть. Поэтому, отвечая на вопрос, должен ли быть он для народа, да, если это имеет место быть. Если же мы говорим о том, что людям это не нужно, да, топ-менеджер, значит топ-менеджер.
Ну вот смотрите, стереотипы какие-то работают. Можно уложить нынешнего президента российского в некий стереотип, который будет работать на определенную социальную группу?
Мне кажется, это в каком-то смысле не нужно, потому что если брать рейтинг Путина, то он как бы падал до 2011 года, то есть 10-й, 11-й, 12-й, 13-й стагнировал, а потом с присоединением Крыма все проблемы были решены. То есть Россия присоединила Крым, рейтинг пошел вверх, и, собственно, вот сейчас мы находимся наверху, то есть вот Путин обновил свою легитимность, именно он как бы приватизировал, что если хотите, вот эту новую легитимность, потому что все институты выросли сразу вот в 2014 году, но потом опустились. А Путин, который сказал во всех этих фильмах про Крым, что это я принимал решение, что вот это... Вот, собственно, на этом мы сейчас живем. Я бы сказал, что вот система, режим держится именно вот на той легитимности, которую она обрела после присоединения Крыма. В глазах, опять же, большинства, я имею в виду. Не всех, но большинства. Да,
ну вот у меня все-таки возник вопрос, почему никто из опрошенных не задался вопросом, а нужен ли нам национальный лидер вообще? На мой взгляд, Россия не является национальным государством. Это многонациональная страна. У меня ассоциации со словом «национальный лидер» – это национализм, это диктатура, это какой-то патриархат, что вот есть лидер, а все остальные ему подчиняются. И, кстати, вот связь между российской диктатурой, российским государством, он очень, на мой взгляд, похож на такую патриархальную семью, где есть так называемые токсичные отношения, когда один партнер оказывает психологическое, физическое сексуальное насилие по отношению к другому партнеру, экономическое насилие. У нас фактически только в большем масштабе это и происходит. На мой взгляд, вот, например, как считает партия «Яблоко», нужно переучреждать российское государство, нужно учредительное собрание, которое определит форму дальнейшего политического устройства России. На мой взгляд, это должна быть парламентская республика, где парламент будет формировать и контролировать правительство, а национальный лидер не нужен.
Тут же еще завязано на очень такие важные вещи, которые существовали долгое время, вот культ личности, да, вот мы знаем, что некоторое время назад было исследование тоже в высшей школе экономики как раз по тому, кого студенты, причем разных вузов московских, считают вот там патриотом или действительно важным очень таким национальным лидером. И понятно, что это вот как всегда был, значит, Путин, Петр Первый, потом Иван Грозный, значит, и уже традиционно тоже Сталин. Это такая какая-то вечная история, которая уже длится на протяжении, не знаю, по-моему, десятка лет. Вот. И мы попросили Александру Архипову, она антрополог, вот как-то проанализировать эту ситуацию, с чем связано, вот зачем это надо.
Хороший вопрос вообще, в каких культурах может возникнуть культ личности лидера? Ну вот в каком-нибудь условном, очень условном племени Мумбу-Юмбу, где люди живут скучно, небольшой группой, и люди видят своего вождя каждый день. Возможно ли в этой, вот, таком обществе условном возникнуть культ личности? Вот непонятно. Мне кажется, что развернутый культ личности возникает в тех сложных обществах, где мы не можем взаимодействовать с правителем непосредственно и постоянно. Для этого нам нужно много посредников. И мы создаем себе образ этого правителя. И нами управляет не сам человек, нами управляет его образ. Да, это две абсолютно разные, противоположные модели выстраивания образа правителя. Одна, условно говоря, современность, это американская. Мы все должны знать про президента и вообще про высших чинов. Их жизнь должна быть абсолютно прозрачна для избирателей. От налоговой декларации до семейного положения, сведения о бабушках и дедушках, все должно быть прозрачно. Помните бесконечные скандалы, построенные на слух о том, что якобы Обама родился не в Америке, что у него поддельное наследство рождения. Вот это все должно быть прозрачно. Вторая модель гораздо более архаическая, согласно которой мы не должны ничего знать о правителе. Он такой табула раса, белое пятно.
Александра Архипова, антрополог. Ну вот смотрите, тут ведь еще почему такая большая дискуссия и в мире, не только в Америке, да, происходит, потому что есть такая ситуация весов, вот ценности такие общечеловеческие, да, и ценности национальные, ну во всяком случае не национальные, а скажем, вот собственные государственные или такие вот личностные государственные. И что важнее, поэтому все пытаются как-то понять, в каком мире они будут дальше жить, может быть это дальше какой-то финал. Если наступит что-то такое, вот как-то это просматривается, может быть, в каких-то опросах? Вот есть какая-то в российской ситуации история, связанная с этим? Или у людей ожидания? Ведь это же тоже диалоги, да? Раз политика наша такова, мы потерпим, да? Ведь сказали же, что мы потерпим. Хорошо, пускай будет Крым, мы потерпим. Там потуже затянем ремни, мы готовы к этому. Это же скорее диалоги, а не экономика.
Опять же, если говорить вот о Путине уже, да, мои коллеги, Лев Гудков, Борис Дубин в конце 90-х, они написали, что время кризиса политического и экономического конца 90-х годов, они создали условия для появления сильного лидера. Люди хотели, чтобы появился такой, как Путин, да? Поскольку был вот Ельцин, плохо себя чувствовал, да? И жить было тяжело, и они хотели твердую руку, которая придет и найдет порядок. Вот. Так что навязан ли Путин, да, или же он отвечает, то есть он, не знаю, отчасти свой парень, отчасти нет, да, потому что он высоко, далеко, и к нему все надежды. Но в каком-то смысле он отвечает вот тем запросам, которые есть у большинства населения, которые предъявляет очень небольшие запросы к своему лидеру.
Ну, в принципе, да, потому что все-таки история, она требует судьбы личностной в том числе, да, и мы знаем, что в российской традиции действительно такой момент преодоления и, собственно говоря, даже пребывание в местах, значит, заключения, это такой, наверное, да, для политика плюс в чем-то. И я не знаю, вот как вам прибавило, не знаю, вот каких-то внутренних вот таких вот важных вещей, то, что вот с вами происходило, да, вы понимаете, что вы стали сильнее, вот такой вопрос.
Ну, Коль, если вот
после того, да, что лично, с вами происходило, да, вы почувствовали, может быть, большую какую-то внутреннюю уверенность в себе в том числе, потому что, ну, вот вы преодолели какие-то вещи.
Нет, уверенность в себе у меня была и до этого, и если брать мою личность, то, что я больше года находился в тюрьме по болотному делу, меня это никак не изменило. То есть все как и было, так и осталось. Если брать лично мое собственное.
Отношение к вам, да?
Да, ну, отношения, я думаю, что несколько больше возрос у людей интерес к моей деятельности, хотя я бы не сказал, что очень. Намного, потому что я и до этого вел активную политическую деятельность. Если все-таки мы вернемся вот к обсуждению Путина, то представитель Левада-центра, все-таки нам вы сказали, что к 2011-2012 году рейтинг стал падать. То есть люди стали разочаровываться, и вот нужен был новый стимул, ну, Крым, да, и да, действительно, у нашего населения есть определенная, скажем так, болезнь, вот этот имперский шовинизм, когда мы хотим, чтобы наша страна была побольше, и танков побольше, и побольше ядерных ракет. Но эти настроения, они искусственно и катализируются, и подогреваются. То есть я бы не сказал, что это только народ этого хочет, это искусственно взращивается. И я думаю, что в определенный момент, когда люди поймут, к чему это приводит, и экономически это по ним ударит, то я думаю, что здесь может измениться настроение.
Ну, вот еще есть такой момент, о нем тоже говорят, что нет альтернативы. Вот нет альтернативы, нет лидера достаточно ясного, понятного, да, популярного. Ну, вот Навального как бы приводит пример, что вот возможный, да, ну, тут сразу возникает
вопрос. Я бы сказал, что проблема не в том, что нет альтернативы как лидера верхнего уровня, да, а то, что, во-первых, нету структуры оппозиционной, сильной, которая могла бы масштабно как-то выступать и сменить эту власть. И структуры этой во многом нет, потому что нету лидеров среднего звена, которые могли бы там, если брать партийную систему, да, на уровнях первичных местных отделений проводить активную работу своей политической партии, своего политического движения. Вот отсутствие таких лидеров и делает
система.
Да, потому что если мы берем Болотную, Сахарова, то эти люди просто вот выходили, нас позвали там на митинг, мы в Фейсбуке увидели, нам выдадут плакат, мы с ним постоим шариками и все. Нет, надо действовать, надо активно проявлять инициативу, надо проявлять ответственность, солидарность и самим что-то пытаться изменить, а не только ждать, что сверху лидер там...
Николай, ну мне кажется, что вот такие события как раз они и формируют в том числе вот какой-то, условно говоря, лидерский пул, да, то есть как, они каким-то образом наверх поднимают людей, которые потом, во-первых, становятся известны, то есть это некая случайность, но тем не менее в этом, наверное, и закономерность. И вот мы спросили про Навального, молодых людей, политологов, да, вот как им кажется, потому что вот история, связанная, ну, понятно, да, суд, и вот, ну, то есть там есть вот эти цепочки важных вещей, которые могут привести к успеху. Вот мы спросили об этом политологов из Высшей школы экономики.
Навальный популист, вот по моему мнению, и мне он не очень нравится. Я бы, скорее всего, не проголосовал бы за него на выборах, но при этом надо дать ему, конечно, возможность это сделать.
На мой взгляд, даже сам Навальный понимает, что вряд ли он станет президентом России. Навальный выполняет такую важную функцию, он критикует, он пытается предложить какой-то альтернативный курс, и это важно, чтобы создать хотя бы видимый плюрализм мнений.
Я не могу сказать, что у него есть какие-то существенные шансы на победу. В первую очередь потому, что избиратели, то есть люди, граждане, они, мне кажется, в их умах прочно засел вот этот вот медиа-образ, и вообще, в принципе, складывается такое мнение, что либерал у власти в России – это немного не про нас.
Ну что, согласны вы с этим? Вот так думают молодые люди, политологи. Ну, это, конечно, немножко специальное мнение, но, тем не менее, достаточно искренне, как кажется.
У меня есть другой кандидат в президенты, Григорий Явлинский. Я готов комментировать его. Я за то, чтобы Навальный участвовал в выборах, но я, естественно, за него голосовать не буду и политически поддерживать тоже, потому что у нас с ним совершенно разные политические взгляды.
Ну, речь тут шла еще все-таки о том, что либеральная история вот не совсем российская.
Ну, я бы не с либеральной истории начал, а о том, что как бы система построена таким образом, что вот те лидеры, о которых говорил коллегу, они не появлялись, да, потому что, и, в принципе, и во власти можно найти, ну, как бы сопоставимых с Путиным даже по популярности. Это, например, Шойгу, если брать, то он приближается. Как военный, как вот опытный политик и так далее. И, ну, как бы, и политики, ну, скорее, чиновники, да, сколько политики, другого масштаба они в системе есть, но система не предусматривает конкуренции. Что касается Навального, ну, я не знаю, какую там он роль ему в системе отводит, да, но я не думаю, что... То есть я считаю его самостоятельным политиком, и... Мне кажется, что там важно, что Навальный смог создать работающую машину. Да? Может быть, это не партия, партию не дают регистрировать. Но вот когда, например, он был... Два человека, Навальный и Удальцов. Вместе их посадили, один исчез, и все, про него забыли, а другой есть, да, потому что стояла за этим все-таки команда людей, которые его поддерживали, которые работали. Вот в этом, мне кажется, важность Навального, что как, если больше будет, да, таких коллективов, таких команд, организаций, которые вот работают на результат, то как бы сложнее будет и управлять. Вот в такой вертикальной системе. И более возможны будут какие-то изменения, ну, как бы вот в нашей такой зачищенной достаточно политической системе.
Николай, хочу спросить, несмотря на то, что вы, значит, понятно, за кого будете голосовать, вот как вам кажется, вы возглавляете молодежное яблоко.
Московское
молодежное яблоко, да. Есть какие-то вещи, которые важны именно вот для молодых людей, да, из вашей фракции, вот безотносительно персонали. Вот каким должен быть лидер, как вам кажется, безотносительно вот той ситуации, которая, да, вот сейчас есть. И, в принципе, чтобы, ну, вы сами человек тоже молодой, каким должен быть лидер?
Ну,
чтобы
я
пошли,
уже,
да, чтобы да, пошли. Если это не Явлинский, ну, то есть вот какой-то образ.
Нет, я уже перечислял, лидер должен идти...
Нет, именно для молодых людей. Вот именно для того, чтобы они встали с дивана, отвлеклись от гаджетов, там как-то вот и вышли, да? Или ситуация должна быть
да,
такой?
Вот я все-таки здесь сделаю акцент не на том, какие должны быть личные качества, потому что есть много людей с хорошими личными качествами, и принципиальностью, и ответственностью, и так далее. Но нет возможности, нет механизмов донесения до молодых людей о том, что есть альтернатива. Молодые люди, к сожалению, они не интересуются политикой, они не интересуются своими правами, они не понимают, что из-за того, что они сегодня не пойдут, не проголосуют за альтернативу или проголосуют по приколу за ЛДПР, то завтра это же ЛДПР или это Единая Россия примет там комендантский час для них, еще как-то запретит видеоигры, ограничит свободы и так далее. То есть молодежь этого не понимает, и донести до нее надо придумывать, да, формировать те методы работы, которыми должна заниматься оппозиция. Например, не винтиться постоянно, не задерживаться с полицией, а, например, использовать методы предвыборной агитации не только для того, чтобы победить, говорить там о тарифах ЖКХ, социалке, о чем, конечно, надо говорить, но и говорить о каких-то вещах дискуссионных, общаться с людьми.
Угу. А есть ли проблемы у российской молодежи, которые она хотела бы решать, и вот так вот активно вдруг вступить в политическую жизнь?
Ну, очень сложно говорить о молодежи вообще.
Да, это
но если говорить да, вообще все-таки, да, то молодежь одна из самых привилегированных групп, потому что все-таки, если это молодежь, ну, там, до 25, вот, как бы, помоложе, то там поддержка и родителей, и вообще она более образованная, более,
ну,
лучше устроена.
Много бесплатного
поэтому,
достаточно, и высшего образования.
Собственно, и неудивительно, это что недавно. Многие люди голосуют за Путина, да, но совершенно... Совершенно правильно. То есть есть. Давайте просто посмотрим на политиков, за которых молодежь голосует, да, кроме Путина. Жириновский. И там это скорее такой протест, ну, как бы неустроенной молодежи, да, у которых ну, менее благополучной, так скажем, молодежи. Потом Прохоров, который собрал. Да.
Слушай, я вас перебью. Дело в том, что вот молодежная вот эта вот секция ЛДПР, то есть она, которая приглашает, в которой могут прийти, она делает простые вещи. То есть они предлагают спортивные залы бесплатные, где можно пользоваться, и в Думе всякие занятия с действующими политиками. И это, пожалуйста, вот две такие вехи, да, то есть или ты просто вот такой успешный спортивный, или ты просто спортивный.
Ну да, вот Прохоров, Навальный, да, то есть это разные группы молодежи, кто-то более городской, более успешный, то это Прохоров или Навальный, или у которого все хорошо и нет критического какого-то восприятия, это Путин. Вот, а у кого скорее плохо, но вот менее благополучно, это Жириновский. То есть разные люди под как бы своим, ну, я не знаю, эмоциональным настроем и своим положением, вот они выбирают, вообще-то выбирают из того меню, которое есть, но не очень большое.
Ответите, кто к вам приходит, вы понимаете, да?
Ну, к нам сейчас приходят как раз в основном очень молодые люди, это от 14 до 20 лет. И они оппозиционных взглядов, они настроены против Путина, они считают, что Крым принадлежит Украине. То есть с такой вот оппозиционной повесткой, и которые активно общаются в социальных сетях и в интернете.
Смотрите, очень интересно, потому что на самом деле вот в Госдуму нынешнего созыва, 7-го, да, в принципе, все партии попробовали как-то, значит, представить, и была конкуренция между достаточно молодыми кандидатами. И, в общем-то, как это ни странно, вот коммунисты вот потеснили там независимых. То есть вот какая-то непонятная история, кто выбирает этих молодых. Может быть, их выбирает как раз пожилое поколение, как вы считаете?
Ну, если говорить о КПРФ, действительно, выбрал их пожилое поколение, и выбрало не их молодых, а выбрало коммунистическую партию, как бы, поскольку электорат коммунистов очень лояльный именно партийному бренду. Ну, если говорить там даже о Яблоке, да, были вот эти новые кандидаты в федеральном списке, да, наверное, конечно, на Гудкова, в том числе молодые, реагировали, но я не думаю, что это только молодые, да, потому что молодые, как известно, не ходят на выборы, и на эти они тоже не очень пришли, поэтому можно как бы иметь хороший образ у молодых людей, да, и нравиться молодым людям, но только они останутся дома, а придут пенсионеры и выберут тех, кого надо, да, кого они хотят и кого им скажут.
Да, ну что, получается так, что наличие даже очень сильного и привлекательного для молодых людей лидера все равно не исправит ситуацию и не сделает их активными политически. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Леленкова.
свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио «Свобода».